Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И, как всегда, в программе «Национальный вопрос» мы обсуждаем самые важные, самые резонансные проблемы, которые связаны с межнациональными отношениями, межгосударственными отношениями. Сегодня в центре нашего внимания будут отношения между Россией и Японией. И то самое яблоко раздора – Курильские острова. Более подробно об этом мы поговорим в течение часа. Будет у нас также вопрос для вас, наши уважаемые радиослушатели. Но сначала я представлю тех, кто находится здесь, в этой студии. Это доктор исторических наук, профессор, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин. Анатолий Аркадьевич, добрый день, здравствуйте.
Добрый вечер.
И журналист отдела политики «Комсомольской правды» Валерий Бутаев. Валера, добрый день. Да, но начать мне хотелось вот с чего. 6 мая в закрытом режиме прошли переговоры в Сочи между президентом нашей страны Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абе. На этих закрытых переговорах, тем не менее, ну, то, что стало известно, был предложен некий новый подход к территориальному вопросу, что вызвало сразу много комментариев, в том числе оппозиционные СМИ постарались, но об этом мы еще поговорим. А ты, Валер, побывал на некоторых островах Курильской
Я был
гряды.
На Этурупе, это самый большой остров Курильской гряды, там проживает на сегодняшний день 5900 человек. Кстати, вот как раз в этот момент я там был, там были праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, и как сказали люди, как сказали местные власти, мы надеемся, вот как они прокомментировали вот эти сообщения о том, что прошли такие переговоры и что поднимался этот вопрос. Они сказали, мы надеемся, что у нашего высшего политического руководства хватит мудрости, хватит силы, хватит выдержки, всего такого. То есть вот этот вопрос... На Курилах я провел там довольно много, неделю. Он там так не стоит.
Скажи, пожалуйста.
Люди ощущают себя частью большой. Большой-большой нашей страны.
Скажи, пожалуйста, как люди живут? Потому что это еще один очень важный момент, который возникает, когда говорят о Курильской гряде, о Курильских островах. Говорят, ну что вы, там вообще крайняя точка России, там неизвестно, что происходит, там и экономики никакой, и люди бедствуют. Вот что ты видел? Вот что ты видел своими глазами?
Я должен сказать, что только с третьего раза мне удалось туда попасть. Я до того дважды бывал на Сахалине. Это уже третья поездка. И... Ну, не удавалось. Плохая погода. Очень трудно туда было в прежние времена. Очень трудно было прилететь. Сейчас первое, что это новый, совершенно построенный с нуля аэропорт. За 20 лет нашей с вами современной России, в которой мы живем, это первый проект такой подобный. Вот. И он именно осуществлен, воплощен именно на Курилах. И как бы вот эта транспортная проблема, там построен прекрасный глубоководный причал. Сейчас, если раньше там выгружали, значит, из парома сначала выгружали на барже, и подвозили также и люди, и грузы. Сейчас люди выходят прямо на причал, грузы выгружаются прямо на причал. Транспортная проблема не стоит. Очень... За последние годы федеральная целевая программа была принята в 2006 году. Но вот люди начали ее ощущать. Я как раз разговаривал там с докторами местными. Одна женщина рассказывала, как она приехала как раз в 2006 году. Впечатления у нее были самые, конечно, упаднические. Ей нужно было заключить контракт на 3 года. И она просила, чтобы не указывали все-таки этот срок, потому что боялась, что 3 года просто не выдержит. Потому что, ну, мало того, что очень суровый климат, помимо этого, старые дома, вот она говорит, у нас там паркет, у нас мрамор, а сюда я приехала, кран, унитаз, вот это все удобства. И ветер трепет мусор по всем веткам. Сейчас, конечно, просто не узнать. Вот я не могу сравнивать, но из рассказов людей просто не узнать. Это цветные домики, там... Большая часть из них построена по областной программе. Там действует как федеральная программа, так и областная. Новый аэропорт, новый причал, новая больница. Яркие домики, которые, ну, наверное, помогают. Такая визуальная психиатрия, которая помогает легче переживать вот суровые зимы особенно. И, в общем-то, довольно приветливые люди. И, конечно, они сейчас говорят... И вот та же женщина-врач, с которой я разговаривал, она изменила свое мнение. Дочери у нее выросли, уехали. Она осталась, вышла там замуж. Она не собирается никуда уезжать.
Угу. Анатолий Аркадьевич, вы как давно были на...
Ну, вы знаете, я, во-первых, полностью с вами согласен и приветствую ваше вот начало нашей беседы. Именно надо нашим радиослушателям объяснить, что это не какие-то заброшенные в океане никому не нужные скалы, в которые мы вот вцепились, как собака на сене, ничего там не делаем, а бедные японцы хотят там развивать. Это, кстати, у нас немало людей, которые так думают. Я был в прошлом году. В прошлом году, как вы знаете, на Этурупе проходила молодежная встреча. Очень, кстати, высоко я оцениваю и то, что там она прошла, и то, что она прошла в момент 70-летия окончания Второй мировой войны. И, по сути дела, возвращение этих территорий в лоно, так сказать, вот родины матери нашей России. Вот. И, конечно, проблем там еще много. Но разительно, как вот я полностью согласен, разительно меняется ситуация, меняется настроение людей. Аэропорт уже было сказано. У меня там вот, значит, возили молодые ребята на источники. Ну, там, конечно, и подъезды не такие, как на источниках в Японии, и оборудование, но, тем не менее, очень там, там живая природа. Вот. А доехать туда можно только на КАМАЗах. Огромные такие КАМАЗы. И вот я неудачно спрыгнул, и пришлось мне вот там, значит, познакомиться с больницей. Ну, я думал, ну какая там больница? Медпункт, там вот сидит один какой-нибудь фельдшер. Я вам могу с уверенностью и с гарантией сказать, что эта больница не хуже больниц в районных у нас в Москве. То есть чистота, везде порядок. Практически специалисты по всем, значит, отраслям медицины есть. Но нет, не хватает. Вот, например, меня, так сказать, пользовал, как раньше говорили, врач-хирург, узбек. Вот. Мы с ним тоже поговорили. Он тоже жаловался, что надо побольше все-таки нам специалистов. Ну, аптека. Вот... Нет, еще один момент. Аптека. Я зашел в аптеку, народу мало. Все лекарства, которые необходимы людям, есть. Если что-то экстраординарное, через два дня, как они говорят, с самолетом или с Сахалина, или даже с континента.
Но так я что понимаю, жизнь что немногие наши идет. Радиослушатели были на Курильских островах, и вот именно поэтому мы начали нашу сегодняшнюю программу «Национальный вопрос» с, что называется, вот впечатлений тех, кто там побывал не так давно. А почему мы именно так поступили, узнаете через 4 минуты.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Сегодня в центре нашего внимания отношения между Россией и Японией и Курильские острова, как яблоко раздора, как считают некоторые. Ну и, конечно, будет вопрос для вас, наши уважаемые радиослушатели, следитель внимательно за нашим эфиром, то, что сейчас с помощью наших уважаемых гостей-экспертов, а в студии доктор исторических наук Анатолий Кошкин и журналист отдела политики Валерий Бутаев, мы рассказали вам о том, чем сейчас живут Курилы, как там устроена жизнь. И вот еще одна небольшая зарисовка. Поскольку Валера там побывал вот буквально неделю назад, вернулся из этой поездки и побывал на острове Туруп в городе Курильск, была возможность пообщаться с местными жителями, с теми людьми, которые там и живут, и работают. И вот одно из таких небольших интервью мы хотим предложить вашему вниманию. Глава муниципального образования Курильский городской округ Татьяна Белоусова ответила на вопросы Валерия Бутаева.
С введением аэропорта, введением глубоководного причала в порту, мы, транспортная проблема перестала быть самой острой. Знаете, так очень любопытно наблюдать на протяжении вот какого-то такого определенного промежутка времени, как у нас менялось, вот болевые точки меняются. Да? Если еще, допустим, 2-3 года назад, да, первая проблема, которая выходила на первую, первое, о чем говорили люди, транспортная доступность, не уехать, не улететь, да, то сейчас у нас на линии работают 2 теплохода, судно, оба судна подходят к пирсу, люди выходят на причал. Все это достаточно, ну, не считая как бы таких пиковых моментов, достаточно доступно. Вот, самолет летает с прошлого года. Летом у нас было 6 рейсов в неделю. Это вообще рекорд абсолютный. Транспортная проблема отошла на второй план. Да? На первый план вышла проблема связи, интернет. В рыболовецком промысле люди как бы в целом зарабатывают стабильно.
Хотя местные все работают или приезжают на тот же промысел тоже?
На промысел еще в основном работают, наверное, больше наши, потому что это специфические навыки, да, требуют. На переработку привлекаются дополнительно люди из других регионов России. К нам едет такое, знаете, население из совсем уже как бы таких вот экономически не очень стабильных регионов. Алтайский край, там вот Бурятия, вот так, эти регионы, Приморский край, там совсем как бы заработки у людей низкие. Вот, и у нас даже с учетом того, что Путина бывает нестабильным, мы последние несколько лет наблюдаем, к сожалению, вообще необъяснимое с точки зрения науки снижение подхода горбуши к берегам. И это, конечно, сказывается и на заработках у людей. Вот. Но в целом у нас как бы проблемы эти есть, и они есть и для местного населения, но критических каких-то моментов, там не выплаты заработной платы или там каких-то моментов, которые по Шкатану прозвучали, да, у нас такого не было. Безумных каких-то денег, каких-то, знаете, золотого дождя, его нет в природе, да. Нет сейчас таких мест, где вот приехал, да, там урвал кусок за один сезон, да. Но при определенном рачительном подходе к планированию бюджета, к планированию жизни, здесь, в принципе, достаточно люди неплохо живут, по большому счету. Я могу сказать, у меня приезжал сюда на Путину, работал мой сын, пока был студентом. Вот он в 2012 году был, наверное, здесь, да, в 2013 году он здесь был на Путине. Вот студент, моя мальчишка, там 20-летняя, он заработал на промысле, на рыбном, за неполных 2 месяца 300 тысяч рублей. Вот это вот сумасшедшие деньги или не сумасшедшие?
Ну вот мы слышали небольшой фрагмент большого интервью, которое провел Валерий Бутаев, журналист отдела политики «Комсомольской правды», он сейчас с нами в студии, с главой муниципального образования Курильский городской округ Татьяной Белоусовой. Я объясню, почему мы решили в самом начале нашей передачи рассказать вам о том, как живут курилы. Чтобы потом, если вы будете звонить и отвечать на вопрос, который я сейчас вам задам, не было вот таких реплик: они там бедствуют, жить не на что, все собираются с Курил бежать, поэтому. И далее многоточие. Дело в том, что после визита премьер-министра Японии в Россию 12 мая журналист Олег Кашин опубликовал статью на портале «Слон», в которой высказал предположение, что тот самый новый подход к российско-японским отношениям, который проанонсировал премьер-министр Японии, он подразумевает передачу Японии Курильских островов в обмен на ее помощь, помощь Японии с инфраструктурными и экономическими проблемами России. По мнению Кашина, российский истеблишмент сумеет пролоббировать такое решение и убедить в его необходимости нас с вами, то есть граждан страны. Но, кстати, МИД Российской Федерации, пусть неофициально, но тем не менее, прокомментировал эту статью, назвав ее полным бредом. Все, что там написано, полный бред, все это далеко от действительности. Но, тем не менее, вопрос возникает. Правильно ли мы делаем, что не отдаем острова японцам? Этот вопрос я адресую вам, наши уважаемые радиослушатели. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваши сообщения можете присылать на WhatsApp номер 8 967 200 ровно 9702. Теперь, Анатолий Аркадьевич, объясните нам, вот как вы это видите, что это за новый подход к российско-японским отношениям, в чем он заключается?
Ну, я не буду скрывать, что с 6 числа я интенсивно выясняю ответ на этот вопрос, причем выясняю с моими японскими коллегами и партнерами, которые что-то конкретное сказать не могут, Вообще, я должен сказать, что в 21 веке проводить какую-то, значит, тайную дипломатию, скрывать от общественности договоренности – это не дело. Потому что рано или поздно все равно это все вскроется, и это может иметь обратный эффект. Поэтому я это не приветствую. Но мне кажется, что это делается по просьбе японской стороны. Потому что нам особенно скрывать нечего. Более того, из наших оценок существует только одна, что японский премьер-министр выступил с конструктивными предложениями. Вот когда мы говорим, что новый подход к корейскому вопросу, это не совсем точно. Конечно, для нас, для нашей общественности, вот в первую очередь отношения с Японией, я, кстати, об этом сожалею. Что сразу, как только речь о наших отношениях с Японией, возникает вот в сознании вопрос о Курилах. Я давно уже предлагаю и японцам, и нашим тоже, давайте сделаем все возможное для того, чтобы этот вопрос отложить в сторону. Даже у меня целая теория на по этому поводу есть, но пока не буду ее озвучивать. Так вот, для того, чтобы понять, о чем шла речь, я должен изложить свое понимание целей господина Абе, почему он приехал даже с неофициальным визитом в условиях, когда его, так сказать, сюзерен господин Обама не очень это приветствовал. Кстати, по ходу скажу, что у нас все пишут, что Обама был против, и, значит, что якобы Абе приехал вопреки мнению. Это тоже не совсем точно. Хотелось бы рассказать о том, что это мнение было высказано в феврале президентом Соединенных Штатов Америки. А в марте, когда была встреча в Соединенных Штатах, была конференция по ядерной безопасности, Абе опять-таки попытался разъяснить свои цели. И тогда, по моей информации, которую я имею информацию, тогда Обама сказал, ну, дескать, действуй, как считаешь нужным. То есть это не вопреки. Поэтому говорить о том, что чуть ли там не раскол в отношениях с США и Японией, это преувеличение, потому что Япония, к сожалению, до сих пор является вассалом Соединенных Штатов Америки, и никаких серьезных кардинальных изменений внешней политики Япония без одобрения или хотя бы без информирования Соединенных Штатов осуществлять не может. Так вот, цели этой поездки, они, вопреки тем публикациям, которые у нас в большом количестве, они, главное здесь не территориальный вопрос. Я бы сконцентрировал ваше внимание на том, что первое – это стратегическая цель. Стратегическая цель – не допустить дальнейшего изменения военно-политической и военно-стратегической ситуации в Северо-Восточной Азии в пользу сближения с Россией и с Китаем. Вот чего опасаются, в первую очередь, японцы. Особенно в условиях, когда неизвестно, кто станет президентом в Америке. А Обама уже сказал, что мы слишком много денег тратим американских на поддержание безопасности как в Европе, так и в Японии. А это действительно так. Это первый вопрос. То есть первый вопрос – стратегия. Второй вопрос – это действительно попытка добиться от Путина согласия продолжать эти переговоры бесконечно.
Мы продолжим через 4 минуты.
Вопрос. Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Отношения между Россией и Японией и яблоко раздора, Курильские острова. Правильно ли мы делаем, что не отдаем острова японцам? Вот на этот вопрос мы хотели бы получить ответ у вас, наши уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. В студии доктор исторических наук Анатолий Кошкин и журналист отдела политики «Комсомольской правды» Валерий Бутаев. Анатолий Аркадьевич, у нас уже есть телефонные звонки, но мне хотелось бы, чтобы вы закончили свою мысль.
Да, я хочу закончить. Вот по поводу, значит, озабоченности японцев стратегической расстановкой сил мы сказали. Теперь, что касается, значит, Курильских островов. Если до последнего времени для японцев задачей максимум было добиться, так сказать, как они говорят, возвращения в кавычках территории, то теперь программа максимум побудить президента Российской Федерации Путина вернуться к согласию вести на эту тему переговоры. Потому что российский МИД уже устами как министра, так и своего заместителя неоднократно заявили, что для нас переговоры о мирном договоре и о так называемом территориальном вопросе отнюдь не синонимы. Угу. То есть это разные вещи. Это перепугало японский истеблишмент. И поэтому сейчас они все ставку сделали только на то, чтобы Путина уговорить хотя бы вернуться к этим переговорам. И третья цель. Дело в том, что в июле состоятся очень важные для Абы и правящей партии парламентские выборы. Его вот эта абэномика, да, которую он ангажировал во время, значит, прихода к власти, дает сбои. Ему необходимы очки. А Курильский вопрос всегда был той, значит, вот монетой, угу, которую можно было разменивать перед выборами. Это важно. Теперь, что касается нового подхода. Смысл нового подхода я могу увидеть только в одном. Дело в том, что раньше японцы заявляли: отдавайте острова, а потом, дескать, йеновый дождь, мы вас, значит, облагодетельствуем, будем развивать торгово-экономические связи и так далее и тому подобное. Теперь они видят, что нас на это не купить, и они хотят поменять местами. Они хотят сначала развивать торгово-экономические отношения и тем самым, так сказать, вот, создать атмосферу и обстановку, заинтересовать нас этим, с тем, чтобы мы продолжали обсуждать вопрос об этих территориях. Поэтому, что касается господина Кашина и же с ними, они просто-напросто занимаются домыслами. Угу. Что касается территориального вопроса, четко вам говорю, после окончания неофициальных переговоров российская сторона сделала заявление, о котором вы говорили, что это бред. И, может быть, конечно, слова немножко не дипломатические, но по существу правильные. А Японии генеральный секретарь Кабинета министров в ответ на вопросы журналистов, что же там было с Курилами, заявил, что наша позиция неизменна. А неизменно это значит что? Это все четыре острова отдавай, а потом мы, дескать, вот, угу, согласимся подписать мирный договор. Поэтому, что касается подхода к Курильскому вопросу, никаких новых изменений, подвижек нет. Я, во всяком случае, не вижу.
Ну, сразу хочется спросить, жили мы без этого мирного договора, еще проживем? Ну да ладно, давайте послушаем нашу аудиторию. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как говорил товарищ Сухов, Восток – дело тонкое, а японцы вообще хитрые бестии. Сначала к переговорам вернуться, потом четыре острова, потом все давай, потом Сахалин, они Никакого вопроса не существует. Во-первых, в 45-м году мы вернули то, что японцы отобрали у нас в 905-м году. И точка. Во-вторых, если японцы только сядут на Курилы, а проливы там не все судоходные, узкие, все, наш флот будет заперт в Охотском море. Это к гадалке не ходи. И, насколько я знаю, существует 200-мильная зона по международным правилам. То есть торчит какая-то кочка из воды, никому она вроде бы не нужна. Но в радиусе 200 миль от этой кочки имеет право рыбный промысел вести только то государство, кому она принадлежит. То есть, если японцы сядут на Курилы, все, прощай Путина, можно будет забыть. Это все равно, что я в чьей-то квартире приватизирую прихожую, кухню и туалет. И живите как хотите. Вот так вот.
Юрий, мы аплодируем вам. Спасибо огромное, потому что, вы знаете, многие из вот тех тем, которые вы сейчас затронули в вашем ответе на этот вопрос, хотели обозначить и наши сегодняшние эксперты. Но сейчас я, кстати, спрошу вас, наши уважаемые присутствующие в студии эксперты и журналисты, чем так важны для нас Курильские острова, но зачитаю сообщение. Считают, что никакого возврата Курил быть не может. Путин в полном адеквате. Время собирать земли, а не раздавать, считает Юрий из Ростова. Вот еще. Острова Японии не отдаем. Мало, что ли, Аляску США отдали. И вопрос. А при СССР такие разговоры были? Задает этот вопрос один из наших радиослушателей. Сейчас я хотела бы, чтобы вы на него ответили. Еще один комментарий. Если отдадим, то сразу там появится американский ПРО. Про СССР и вот этот спорный вопрос, пожалуйста.
Я не знаю про СССР, а вот байк именно в 90-е годы, когда вопрос при Ельцине там тоже начал подниматься, сейчас народ рассказывает это просто как анекдоты. Действительно, люди там ждали, надеялись, жить было действительно, ну, тяжело, погодные условия тяжелые, уже об этом сто раз говорили. К тому же асфальт только сейчас появился, а за 70 лет советской власти его там не было. И кто-то надеялся вот в 90-е годы в Ельцинске, надеялся, что сейчас придут японцы, начнут этот вопрос как-то решать. Не асфальт, а приобретение островов. Будут выкупать квартиры. Наконец-то мы, слава богу, отсюда уедем. Значит, переберемся на большую землю. Кто-то начал выписывать по почте словари, учить японский. Сейчас об этом рассказывают просто как анекдот. И просто смеются сами над собой. И были такие, конечно, там же очень много военных стоит, которые сказали, да мы будем тут до последнего отстреливаться, чтобы там в Москве не решили.
Казаки, не дай бог. Там еще казаки живут, они вот тоже так говорили.
Что Анатолий Николаевич, ведь этот вопрос поднимался, когда был у нас Борис Николаевич президентом
страны. Этот вопрос, в общем-то, ящик Пандоры открыл не Борис Николаевич, а Михаил Сергеевич. Он был первым, кто изменил позицию нашу по этим незаконным, я считаю, японским притязаниям, признав существование вопроса. И когда вот он перед своей, так сказать, отставкой съездил туда, в Японию, впервые вписали совместное заявление, пункт, который, по сути дела, обозначал признание спорных островов с перечислением их. Для японцев это был очень большой успех. Вот. Что касается Советского Союза, то все началось с Хрущева, который, вот, как мы знаем, ну, молодежь, может, это слово не знает, проявлял волюнтаризм во всем и везде. И для того, чтобы вот как-то там с японцами наладить отношения, это его была инициатива, передать острова Хабама и Шкотан. Вот наш один слушатель очень важную тему затронул. Я хочу сказать, чтобы наши радиослушатели хорошо понимали. Когда мы говорим два острова отдать. Поймите, что Шкотан – это один остров, а Хабамаи – это не один остров, это гряда. Там около 20 малых островов, камней, отмели, и вокруг каждой 200-мильная зона. А что такое 200-мильная зона в этом районе? Таких мест у нас, я уже много раз об этом говорю, на Земле всего 10. Ученые называют это апвеллинг. Это там, где холодное течение встречается с теплым, происходит турбуленция воды, и со дна поднимается корм для рыбы. Туда устремляются огромные стада рыбы. Почему об этом не думают те, которые с легкостью обвиняют нас в том, что мы вот уперлись и ничего не отдаем?
Да, в эти камни, которых,
на да, которых какие-то камни. Вот. Что касается Советского Союза, то после того, когда вместо подписания мирного договора под давлением Соединенных Штатов Америки японцы подписали с американцами военный союз, который предоставил Японии право размещать все виды вооруженных сил на своей территории, включая, как выяснилось в 90-е годы, в нулевые годы были рассекречены документы, там предусматривалось, что и атомное оружие тоже, несмотря на то, что у Японии три безъядерных принципа. То есть, естественно, для Советского Союза создалась ситуация, что если бы даже Хабама и Шкотан стали отдавать, Никакой гарантии того, что там не поставлены были бы американские военные базы, а всякие устные обещания мы знаем, как значит, Горбачеву говорили, что НАТО не будут расширять на восток. Поставят гидрологическое оборудование, и все, эта калитка закроется. Тогда как-то я тоже вот на вашей радиостанции говорил, Тихоокеанский флот можно закрывать. Все эти факторы, их еще очень много, просто у нас времени нет.
Да, у нас сейчас очередной перерыв. Я напомню нашим радиослушателям вопрос, который мы обсуждаем. Курилы, правильно ли мы делаем, что не отдаем острова японцам? И не собираемся этого делать, тем не менее, несмотря на некоторые разговоры в некоторых СМИ. Правильно ли мы делаем, правильно ли мы поступаем? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Курилы, правильно ли мы делаем, что не отдаем острова японцам? Именно этот вопрос сегодня мы обсуждаем в рамках программы «Национальный вопрос» в студии доктор исторических наук Анатолий Кошкин и журналист отдела политики «Комсомольской правды» Валерий Бутаев. И вот я зачитаю сообщения, которые приходят на WhatsApp. Кстати, вы можете ответить на этот вопрос и позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот что пишут наши радиослушатели. «Острова отдавать нельзя». Три восклицательных знака. Мнение Артура. Конечно, никому и ничего просто так отдавать не нужно. Тем более, как говорится, после драки кулаками не машут. Территории лишней не бывает, даже если ее не используют. Артур, используют. Мы именно поэтому и начали нашу программу с того, что рассказали, чем и как живут сейчас курилы. Но если не очень понятно и не очень ясно, давайте мы еще раз услышим комментарий. На сей раз главного экономиста Института фондового рынка и управления Михаила Беляева.
Любая территория, которой владеет какая-то страна, она приносит не только экономические, а политические и геополитические дивиденды, которые потом, кстати, отражаются на экономическом состоянии. Даже небольшой клочок суши, расположенный в океане, позволяет контролировать значительные территории. А уж те острова, которые расположены в таком ряду, который как бы ограничивает и замыкает территориальные воды, значительно расширяет наше влияние на остальную акваторию, которая прилегает непосредственно к этим островам. Поэтому удержание вот этой территории нам просто совершенно необходимо. А с экономической точки зрения, учитывая фактор передела мира, новые альянсы, смещение центра развития в сторону Азии, реальные виды на открытие и активизацию Северного морского пути, в этом аспекте удержание вот этих территорий Курильской гряды для нас совершенно необходимо. Когда речь идет о живых людях, которые живут на своей территории и которые там живут постоянно, не всегда есть примитивные подход, что выгоднее. Люди, в конце концов, это живые люди со своими привычками. Может быть, это вахтовики, которые могут приезжать туда и жить там вахтовым методом. И есть люди, которые живут там постоянно. Это их земля, это их территория, они привыкли к этой жизни. Освоение территории на самом деле, оно идет тогда, когда там живут люди на постоянной основе. Создать им комфортные условия, чтобы не было ощущения оторванности от мира. И вот только тогда вы будете считать, что эта территория полностью ваша, что она вами освоена, а не просто колонизирована и освоена в каком-то там экономическом, военном или политическом плане.
Мы слышали комментарии главного экономиста Института фондового рынка и управления Михаила Беляева. А теперь, пожалуйста, мнение наших радиослушателей. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, пока существует Америка, Практически это 100-200 лет, ну сколько угодно. Она не отдаст и не уйдет из Японии. Это для нее просто непотопляемый авианосец. Она контролирует практически все побережье восточное наше. А взять вот эти вот наши, отдавать хоть даже два острова, еще что-нибудь, это, я считаю, преступление. Потому что практически под угрозу ставит весь наш Тихоокеанский флот. Во-вторых, я вот сам был в Японии, и я могу сказать, что очень национализм, патриотизм, там как бы вообще просто в каждом японце сидит. И вот дух реваншизма, и он присутствует в каждом, глубоко сидит. И то есть практически друзьями они нам никогда не станут. А под оккупацией Америки они уже давно и будут в будущем сидеть. То есть практически это под угрозу безопасности наших вот восточных границ ставить. Вообще даже вот этот вопрос.
Угу, спасибо, считаю... спасибо. Да, Георгий, мы поняли. Вот я вижу, что уже хочет прокомментировать ваш телефонный звонок Анатолий Аркадьевич. Он так активно кивал головой, пока вы приводили свои аргументы. Пожалуйста, вот по поводу...
Нет, аргументы совершенно правильные. Это естественно для Японии. Это непотопляемые авианосцы. Они этого не скрывают. Причем они не скрывают, что он направлен раньше... на Советский Союз, а теперь в первую очередь на Китайскую Народную Республику. И, конечно, американцы такой лакомый, значит, кусочек стратегически упускать не будут. И еще раз я хочу сказать, что несмотря на то, что я верю, что Синдзо Абе, нынешний премьер-министр, хочет проявлять какую-то большую самостоятельность во внешней политике, но американцы просто-напросто ему это не позволят. Так же, как не позволят какие-то вот эти новые подходы, о которых мы так много стали говорить, будут осуществляться, не позволят японские неоконы, так называемые, и право на националистические силы, которые имеют весьма серьезное влияние в этой стране. И еще раз по поводу вот 200-мильных зон. Я бы хотел нашим радиослушателям сообщить цифру. Дело в том, что если японцы гипотетически получают эти так называемые, значит, северные территории искомые, то вместе с этими территориями они получают 210 тысяч квадратных миль акватории. Хрущев, когда предлагал эти острова, он понятия об этом не имел. Он понятия не имел о том, что с шельфов можно будет брать энергоресурсы, а там есть и газ, и нефть, и золото. Вот сейчас об этом тоже, может быть, мы, если будет время, скажем. Поэтому еще раз и еще раз обращаю внимание наших радиослушателей на то, что тут все аспекты важности этих территорий, и военно-стратегическое, и экономическое, и еще главное, это психологическое. Японцы постоянно мне говорят, что вот мы гордая нация, мы, значит, вот потеряли лицо, потеряли свои территории. Я им отвечаю, а у нас что, нет территорий? Мы победители, а вы теперь с нами разговариваете как с побежденными. Угу. По сути дела, предъявляете нам ультиматум. Так угу. Дело не пойдет.
Ну вот нам пишут, отдавать острова объективно нельзя. И вот еще Тата из Ставрополя буквально гневается. Что это такое за Украиной? Повторяют, этим Крым подавай, этим Курилы. А если мы про Аляску вспомним? Ну вот такая эмоциональная, вот я прям вижу эмоциональное сообщение. Валер, пожалуйста, тебе есть что добавить вот по поводу экономической составляющей?
По поводу экономической составляющей. Продолжается у нас федеральная целевая программа. Первая, которая была принята, она до 2015 года. Сейчас она продлена до 2025. Основные положения. Рост числа населения на 25%, то есть от того, что мы имеем сейчас. Это uh-huh. записано в государственной программе. Развитие аграрной, туристической, горнодобывающей отраслей. Действительно, уже вот, говорил Анатолий Аркадьевич, огромные запасы золота, серебра. Там есть такой металл на Итурупе, в частности, рения. Это редкий металл, который применяется для легирования стали. Там на шельфе.
Извините, это не редко, это редчайший. Всего лишь в одном месте есть такой выброс. Извините.
Да.
Редчайший
металл. Золото и серебро на шельфе. Запасы газа, нефти. Просто это огромная кладовая, плюс рыба. Там в год добывается 172 тысячи тонн. Это десятая часть нашей рыбы. Вот то, что мы добываем. Это при том, что сейчас не очень хорошо там работает. Там нужно развивать особые вот в планах, что еще создание территории опережающего развития. Угу. Дело в том, что те законы, которые принимаются у нас на материке, они там не очень хорошо работают. Если позволить, тут маленький пример. Там есть заправка. которую построили по Сахалинской областной программе несколько лет назад. Она не работала ни одного дня, потому что по закону ее нужно сдать в аренду. Независимый оценщик посчитал плату 6 миллионов рублей в год. Ее никто не хочет брать в аренду, потому что, ну, это неподъемная плата. Народ смеется, говорит, вы там пишете законы на материке, а они здесь у нас не работают. И вот чего сейчас ждут люди, чего ждут хозяйствующие субъекты, предприниматели, которые хотят там работать, которые начинают там, есть такая компания «Гидрострой», которая на эту рыбу настоящий хозяин. Они не только ловят рыбу, они ее разводят, выпускают в море и так далее. Рыба вернется потом через 2-4 года. Нужны законы, которые приспособлены. Нужны территории опережающего развития, чтобы это не просто красивое название было, а законы, которые приспособлены именно для ведения бизнеса и дальнейшего развития всего этого.
Да, мне бы хотелось в заключение привести высказывание заместителя министра иностранных дел нашей страны Игоря Маргулова, которое он сделал 2 сентября, я об этом уже говорил, процитирую: «Никакого диалога с Токио по курильской проблеме мы не ведем. Этот вопрос решен 70 лет назад. Южные Курилы перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежит». Я выражаю надежду, большую надежду, что именно этот принцип будет лежать во время переговоров по поводу заключения или не заключения мирного договора с Японией.
Угу. Ну, вы знаете, я все-таки восхищаюсь нашими радиослушателями. Целый час мы рассказывали о том, что нет даже мысли о том, чтобы отдать Курилы Японии. И я получаю следующее сообщение. Пишет его Владимир. В народе ходят слухи, что Путин отдал Южные Курилы. Владимир, уважаемый, на сайте kp.ru есть раздел «Радио». Заходите туда, там появляется повтор программ, которые выходят в прямом эфире. Вот не поленитесь, еще раз, с самого начала прослушайте нашу программу, я вас умоляю. И, может быть, у вас появится возможность все-таки найти ответы на те вопросы, которые, видимо, вы задаете, или кто-то из ваших друзей предлагает вам именно такую трактовку событий. Так что можно сказать, что в вопросе, правильно ли мы делаем, что не отдаем острова японцам, поставлена окончательная точка. Но, по крайней мере, мы в эфире, и мнение нашей аудитории именно об этом говорят. Мы делаем правильно. У японцев нет никаких возможностей никоим дипломатическим образом повернуть ситуацию вспять с Курильскими островами. Давайте придерживаться именно этой точки зрения. Я благодарю наших уважаемых экспертов. В студии был доктор исторических наук, профессор, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин и журналист отдела политики «Комсомольской правды» Валерий Бутаев. Я Елена Фонина.
Национальный вопрос.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.